Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Здравствуйте. По итогам инспекции президентом Владимиром Путиным олимпийских объектов в Сочи в отставку отправлен вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов. Вице-премьер Дмитрий Козак, с января руководивший Госкомиссией по Сочи 2014, заявил, что неоднократно предупреждал Билалова о недоинвестировании проекта, вызвавшего своим состоянием неудовольствие главы государства комплекса трамплинов в Красной Поляне. Итак, коррупция в Олимпийском Сочи – это тема нашей сегодняшней беседы с Иваном Стариковым, бывшим сенатором и депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Добрый вечер, Иван Валентинович.
Добрый вечер.
Удивила ли вас реакция президента, узнавшего о превышении расходов на олимпийские стройки в Сочи?
Нет, меня не удивило, потому что было очевидно, что президент в бешенстве. И почему? Это личный проект Владимира Владимировича Путина. Хочу уважаемым радиослушателям и зрителям сказать одну вещь. Многие не знают, что это был личный подвиг. И дипломатический, если хотите, и управленческий, и политический Путина. 7 июля 2007 года мы получили право проведения Олимпийских игр в Гватемале. Владимир Владимирович летел из Соединенных Штатов Америки, с ранчо Джорджа Буша. И в самолете просмотрел 135 файлов с досье на каждого члена Олимпийского комитета национального, которым предстояло голосовать. Представляете, зафиксировал. И поэтому, когда он стоял у входа в зал для голосования, и когда проходили представители разных стран, делегаций, он каждому находил точное слово. Например, интересовался, как у вас там с футболом на Ямайке? Человек тихо ошалевал, потому что глава такого государства задавал абсолютно конкретный вопрос, потому что он отвечал за футбол на Ямайке. Или как у вас с велосипедным спортом во Франции? Словно это обаяние, поэтому это был дипломатический подвиг. И несмотря на то, что Олимпийские игры в Сочи, в общем, с чистого листа, в условиях влажных субтропиков, единственное место, где у нас там береговые полосы порядка 200 километров, тем не менее, Международный Олимпийский комитет принял решение. Поэтому, безусловно, те провалы, которые сегодня наблюдает Владимир Владимирович, это личное оскорбление его очень серьезных личных душевных затрат.
Убедительно ли выглядело его удивление, вот именно, что он не знал об этом? Наверняка он держит руку на пульсе все эти 5 лет.
Да нет, я думаю, что, безусловно, здесь был элемент определенной игры, но мне, честно говоря, было жалко тех людей, которые отвечали, и Дмитрий Чернышенко, и Дмитрий Казак, и там недалеко стоял Александр Ткачев. Было видно, что они хотели быть меньше ростом, тягали головы в плечи и понимали, что вот этим ровным, лишенным эмоциональной окраски голосом Владимир Владимирович их просто уничтожал. И я явственно чувствовал, что лучше бы он кричал, им было бы легче переносить. Вот. Он говорил ледяным тоном, и это сильно контрастировало с тем, что происходило в Москве. Здесь, на Красной площади, начался обратный отсчет. Мэр Собянин, депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова в праздничной атмосфере говорили. Поэтому, безусловно, Владимир Владимирович сейчас понимает, что предстоит совершать отчаянные, беспримерные подвиги для того, чтобы, первое, все-таки закончить все олимпийские стройки в срок. Это первое обстоятельство. Второе, что это будет стоить еще огромного количества денег. Это 50 миллиардов долларов уже потрачено. Вот. И на самом деле, безусловно, что последуют и другие более серьезные отставки и расследования тех чудовищных злоупотреблений, коррупции, которые там происходило.
А чем вы объясняете превышение бюджета? Вы вот часто бывали в Сочи?
Я бывал, и даже так получилось, что буквально в ноябре месяце прошлого года мне получилось объехать объекты и посмотреть. Я не строитель, не специалист, но даже, на мой взгляд, не профессиональный, я видел, каким чудовищным перенапряжением всех сил, нарушением технологий. Вижу, что отвратительное качество и брак, потому что гонят, что называется, в 3 смены, выполняются эти работы. Но даже если случится, что мы игры проведем, что для меня еще не очевидно. Потому что, допустим, та дорога, которая построена от Адлера до Красной Поляны, это железная дорога скоростная и в дублер автомобильный. И 42 километров 35 проложено по руслу реки Мзымты. Это самая большая по водосбору река на Северном Кавказе. Я видел, что происходит с этой рекой, когда в течение получаса она превращается в чудовище. В июле месяце, поэтому у нас лето еще впереди, и надо что-то делать. Восходящие потоки втягивают в атмосферу миллионы тонн воды. Потом в эти облака тяжелые кучевые двигаются, охлаждаются над Северокавказским хребтом над горами. Соответственно, выпадают дождем. Речка моментально превращается в разъяренное чудовище, сметая все на своем пути. А каждая опора этого моста, этой высокотехнологичной железной дороги, это, в общем, запруда. Поэтому местные жители крутят пальцами у виска, они видели, что происходит. Поэтому вопрос просто другим. Если мы пройдем Олимпийские игры, то же чудовищный удар будет по репутации власти, когда на следующий день это начнет рассыпаться и разваливаться. А шанс выхода был, на самом деле, из этой вот аховой ситуации, в которой мы оказались.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения вы можете также присылать нам на пейджер. Наш адрес в интернете свобода.орг. Наш гость сегодня Иван Стариков, бывший сенатор, депутат Государственной Думы. Беседуем о коррупции в Олимпийском Сочи.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что ситуацию в Олимпийском Сочи обсуждаем с Иваном Стариковым. А какие объекты, по-вашему, в наименьшей степени готовности?
Ну, там огромное количество объектов недостроенных гостиниц. Но даже вторая – это проблемы с инфраструктурой. Я поднимался на отметку около 2000 метров по горной дороге. Я прекрасно знаю те места. На параплане там в свое время летал, в этих местах, на лыжах. Проходил с рюкзаком. Так исторически сложилось, эти места мне дорогие. Там есть пчелохозяйство краснополянское. И я, в общем, так получилось, что очень подружился и с руководителем, и с теми людьми. Очень много времени проводил еще до начала олимпийской стройки. Во-первых, вот дорога, которую я видел, видно, что она наспех строилась, потому что подпорные стенки, куда, в общем, сделаны в гору, вернуты как шурупы. То есть было бурение, туда закачивался бетон, и как шляпки такие, значит, которые поддерживают склон. Через них в многих местах сочится вода. Видно, что не изучали геологию и проткнули водоносные пласты. Это говорит о том, что в итоге, в общем, они даже местами набухли. Если они вылетают, то начинают разрушаться подпорные стенки. Это вот то, что я видел. Второе, это огромное количество, то, что касается благоустройства. Объекты построены, дорогие, дворцы, но территория вокруг, что называется, ходить в резиновых сапогах. Это обнуляет весь эффект от, в общем, достаточно хороших с эстетической и с архитектурной точки зрения серьезных спортивных объектов. А быстро, допустим, в Меретинской долине, а она вся ниже уровня метра, ниже уровня моря, примерно на 2-3 метра, а просто отсыпана дамбой. Поэтому это, по сути дела, болото. И если там серьезнейшими нарушениями технологии и большими-большими затратами удалось возвести фундаменты, то благоустройство вокруг этих дворцов, когда вы кладете там асфальт, а он проваливается спустя некоторое время, уходит под воду, потому что это болото, потребует еще дополнительных затрат. Но на это придется идти, потому что иначе, значит, вот непрезентабельной чрезвычайно становится вся инфраструктура вокруг. Вот, поэтому это вот одна проблема. Вторая проблема, с которой вот сейчас столкнулись, я знаю, это вопрос именно, где размещать обслуживающий персонал. Там порядка 200 тысяч человек необходимо разместить. И, в общем, вопросы самой логистики, доставки и обучения. Я съездил, покатался в Красную Поляну. Ну, вот просто личное наблюдение. Отстоял очередь. Хотел для ребенка взять лыжи на прокат. Отстоял очередь на Газпромовском подъемнике. Значит, отстоял очередь в прокат, пункт проката. Подошел, мне говорит, а вы заплатили? Я говорю, ну я же еще не взял, идите заплатите. В итоге я пошел, стоял еще одну очередь. Заплатил, пришел, а лыж нет. И в этот день кататься не пришлось. Понимаете, поэтому там надо кардинально будет менять систему сервиса, что он не соответствует никаким нормам международным. Поэтому, с моей точки зрения, помимо там технологических, строительных проблем, там есть еще и проблема, то, что называется качество сервиса. А с этим, наверное, даже сложнее, чем построить тот или иной объект.
У нас есть звонок, слушаем вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Виталий Евдокимович, город Лобня.
Да, добрый вечер.
Значит, у меня два вопроса. Первый вопрос. Почему все-таки так долго тянули? До последнего года дотянули, ведь уже два года тому назад было видно, что отстает строительство трамплинов. И второй вопрос. Вы знаете, у меня складывается впечатление, что в Олимпийском комитете, в общем-то, мало людей, которые были бы компетентны и в спорте, и в экономике, и в технике. Ну, скажем, Владимир Радиченко, Володя Радиченко. Примерно такого уровня люди есть в Олимпийском комитете?
Спасибо вам за вопрос.
Спасибо. Ну, я, честно говоря, не знаю. Владимир Родниченко, наверняка, это уважаемый, хороший человек. Вот, я не слышал. Но я с вами согласен относительно того, что, к сожалению, в общем, в стране качество государственного управления в ходе вот этой отрицательной селекции, когда подбирали людей, в общем, абсолютно лояльных и не имеющих своей позиции, поэтому я убежден, что Владимира Владимировича вводили в заблуждение. Достаточно долго вводили в заблуждение пресловутая русская авось. Вот. Ну, поэтому и получилось, что вот такие задержки сейчас придется в режиме аврала, не считаясь ни с какими деньгами, значит, решать те проблемы, которые есть. Тут ведь еще одна. Я считаю, что Международный Олимпийский комитет достаточно коррумпированная организация. И те инспектора, которые приезжали, они их прекрасно видели. Я не хочу обвинять всех, но у меня есть сильное подозрение, что они бодрые реляции отчеты все время подписывали и писали, но, условно говоря, получив определенное вознаграждение. Но всему приходит конец, и в конце концов, хоть какой институт репутации там есть, поэтому я думаю, что когда сейчас вот пойдут тестовые соревнования, и вот эти, вот тот же Билалов, которого вчера с позором выгнали со всех постов, хотя для меня, честно говоря, странно. Ну, хорошо, с курорта Кавказа его можно было объявить. Но прежде чем его увольнять с вице-президента Российского Олимпийского комитета, нашего национального, то это его не может уволить Владимир Владимирович. Необходимо собрать исполком и провести голосование. Поэтому, когда Дмитрий Николаевич Казак сказал, что он уже уволен, это было, во-первых, наносит серьезный репутационный ущерб Международному Олимпийскому комитету, который не является структурой какого-либо правительства, и какой-либо вице-премьер правительства не может уволить. Это общественная организация международная. Вторая часть состояла в том, что, значит, когда под телекамеры было сказано, что с 1 200 000 000 стоимость объекта выросла до 8 миллиардов, вот это уже, в общем, я сегодня посмотрел в иностранной прессе соответствующие комментарии, весьма и весьма жесткие. Но самое главное, что Билалов-то сегодня заявил, что трамплинный комплекс, русские горки, значит, на самом деле напротив Эста Садка, это все единственный комплекс спортивных объектов, который получил международные сертификаты. Вот, поэтому я думаю, что это тоже откровение господина Билалова, оно, в общем, будет иметь серьезные потери для репутации. И, наконец, Сбербанк, который терпилой был объявлен, и теперь ему предстоит все эти проблемы закрывать. Я не думаю, что этот подарок сильно обрадует Германа Оскаровича Грефа.
Слушаем звонок и вопрос нашего слушателя.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня зовут Константин, я из Санкт-Петербурга. Вот сначала реплика, а потом вопрос. Ну, вот лично мне кажется, что даже если невероятным образом эта Олимпиада все-таки пройдет, то это будет просто вспоминать пир во время чумы. Вот. И изначально это просто такая вот авантюра этого воровского режима, который сейчас правит нашей страной. И знает ли ваш слушатель о том, что на одном из радио был проведен опрос, в котором большинство слушателей было за бойкот Олимпиады. И если вот ваш гость называет вот главного вора по имени-отчеству, он является его подельником. И рано или поздно им всем придется отвечать перед нами, перед россиянами. Спасибо.
Ну, Иван Валентинович, активист оппозиции, очень известный, мы просто сегодня не на политические темы говорим. Посмотрите чуть-чуть его биографическую справку, и вы все поймете слово Ивана Старикова.
Константин, давайте так, я начну по порядку. Значит, давайте, вот я хочу вам сказать. Во-первых, я много отдал спорту, такому виду, как хоккей. И сейчас еще за команду играю легенды нашего хоккея. Поэтому моя позиция такая. С учетом тех великих побед советских и российских спортсменов, Россия холодная страна, особенно в зимних видах спорта, то, что в 2007 году мы получили право проведения зимних Олимпийских игр, наконец-то, летние у нас были в 80-м году, то это на самом деле неплохо. И с этим я против бойкота Олимпийских игр. Спортсмены здесь вряд ли виноваты. Вместе с тем, значит, подельник Владимира Владимировича в 2008 году подготовил доклад ваш покорный слуга Иван Стариков, который назывался так: «СОС. Спасти обреченный, зачеркнуто, Олимпийский Сочи». В чем была суть этого доклада? Вы его найдете в интернете, если захотите. Значит, я предлагал в соответствии с 48-й статьей Устава МОК Россия имела право первые два года внести изменения в проведение формата Олимпийских игр. Устав МОК, Олимпийская хартия это позволяет. Из 15 дисциплин 5, все, что связано с горнолыжными видами спорта, оставить в Сочи. Остальные 10 разнести по целому ряду субъектов Российской Федерации. Там, где есть традиции зимних видов спорта, там, где есть инфраструктура, либо построенная новая инфраструктура будет использоваться. Наконец, это решение, если бы оно было принято, оно бы позволило, во-первых, сделать серьезный, без надрыва, серьезный горнолыжный курорт, кластер, который будет потом использоваться, провести в Сочи открытие и закрытие Олимпийских игр. А в ряде субъектов, например, в Ханты-Мансийске вполне себе сертифицировано биатлонное стрельбище. Построить там новые гостиницы, аэропорты, железнодорожный вокзал. То есть это дало бы стимул целому развитию регионов. Современные информационные технологии. Вспомните, мы в Москве 33 года назад проводили Олимпийские игры, когда не было ни широкополосного интернета, ни мобильной связи, если хотите, ни цифрового телевидения. Сегодня телекоммуникационные возможности позволяют выводить картинку отличного качества на огромные экраны в режиме реального времени в любую точку земного шара. Поэтому, если бы это предложение оппозиции было принято, кстати, Борис Немцов шел, у него это была программа, моя программа, когда он шел на выборы мэра Сочи. Но, к сожалению, здесь я с вами согласен, желание заработать на Олимпиаде возобладало над здравым смыслом. Поэтому мы имеем то, что имеем.
А какие круги вы считаете наиболее заинтересованными вот в этой авантюре, если назвать вещи своими именами?
Ну, изначально, я думаю, что вот мое такое предложение, предположение, что... Если бы министром спорта был, не стал Виталий Мутко, вот, человек, который абсолютно лоялен Владимиру Владимировичу, и, соответственно, он не мог обозначить свою позицию, то вполне возможно, тогда бы, наверное, ситуация была бы другому. Но интересы это, вы помните, там сначала крупный капитал в этом заинтересовался для того, чтобы крупные финансово-промышленные группы, но они быстро поняли, чем это пахнет. Вот. И сначала продекларировали свое активное участие, но когда поняли, что миссия impossible с точки зрения окупаемости их вложений, то они стали отказываться. И ведь вчера Путин сказал, что это не проблема Билалова и Козак, это проблема Российской Федерации, потому что она взяла на себя, в общем, обязательства и право проводить Олимпийские игры. Поэтому сейчас обещание воровство будет покрываться за счет средств налогоплательщиков, вот, и за счет того, что мы будем серьезно, в общем, подрывать устойчивость банковской системы, потому что заставлять тот же сберегательный банк тратить серьезные деньги, а это основной банк, где держат наши вкладчики, то есть физические лица, это тоже в значительной степени, в общем, сигнал о том, что по приказу власти банкиры вынуждены нести убытки, в том числе для своих акционеров, для того, чтобы покрывать издержки, которые были в ходе этого подготовки к Олимпийским играм сделаны.
Слушаем звонок. Ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер. Меня зовут Петр, я из Москвы.
Здравствуйте.
Ну вот 50 миллиардов долларов, это 50 тысяч километров дорог по цене 1 миллион долларов за километр. И в то же время мы зовем иностранную фирму, чтобы построить одну дорогу Москва-Санкт-Петербург. Там, где я живу, по дороге проехать нельзя. Это внутри бетонки. И никто не знает, кому она принадлежит. Это была дорога с асфальтовым покрытием в воинскую часть. Ну, господину Старику у меня такой вопрос. А что вот у нас, наше руководство, оно не понимает, что не нужно проводить те мероприятия экономические, которые не окупаются. Вот когда я слушаю Евгения Григорьевича Ясина, неоднократно причем, он постоянно говорит, что дороги строить типа Москва, Екатеринбург не надо, потому что она быстро не может окупиться. А у нас там вялая экономика и так далее и тому подобное. Это говорит вот такой наш выдающийся экономист. И вот когда я слушаю, что Владимир Владимирович что-то ему не донесли, и он не понимает, ну он что, не понимал, что такое 122-й закон в свое время, что Олимпиада не окупится. Вот почему вы оппозиционер, в том числе видный, я с уважением к вам отношусь, но почему вы так жалеем нашу эту главную фигуру? По-моему, вот она и стала уже нашей проблемой национальной. Спасибо.
Да нет, поверьте мне, я никого не жалею. Я просто в данном случае пытаюсь проанализировать вчерашние события, которые произошли во время инспекционной, значит, проверки Владимиром Владимировичем Путиным, нашим президентом, олимпийских объектов. Я в данном случае с вами согласен. Относительно Егора Григорьевича Ясина, мой первый министр, я за министра экономики проработал почти 6 лет, он принимал меня на работу. Я очень уважаю это, выдающийся человек, экономический гуру. Я, честно говоря, не слышал, чтобы он говорил о том, что не нужно строить дороги. Я просто свою позицию скажу. Понимаете, значит, вот было заседание правительства 31 января расширенное, на котором Дмитрий Медведев наседал на своих министров, в первую очередь на Антона Силуанова, министра финансов, и Андрея Белоусова, министра экономики, требовал, чтобы они дали гарантии, если хотите, обещание о том, что в 2013 году российская экономика вырастет на 5%. А они как могли отбивались и в качестве примеров приводили, что и причин, почему это невозможно сделать, так называемые инфраструктурные ограничения. Петр, мы с вами помним, буквально месяц назад, 2 месяца назад, случилась беда на М-10. Федеральная дорога с городом названием Россия. И была 200-километровая пробка. И Радищев, значит, который 150 лет назад написал «Путешествие из Петербурга в Москву», у меня такое впечатление, что не сильно что-то изменилось. Поэтому второй пример. Отчет РЖД, посмотрите. Движение грузов по российским железным дорогам в прошлом году меньше 9 километров в час. Мы 60 километров в Европе, под 100 в Китае. Вот ровно, если вы... То есть мы в 6-7, по сравнению с Китаем, в 10 раз отстаем, потому что это скорость оборачивания грузов, скорость оборачиваемости капитала. Значит, непрерывные сходы. Сегодня опять 2, значит, схода на Забайкальской железной дороге. Перед этим сходы были с человеческими жертвами. Игорь Левитин, бывший министр транспорта, сейчас помощник президента, еще в 2010 году сказал, что возможности Транссиба исчерпаны. В 2016 году будет исполниться 100 лет, как он был построен. Поэтому, если Россия в ближайшее время не займется инфраструктурой и не построит Транссиб-2 или единую трансконтинентальную дорогу от Тихого до Атлантического океана, такие проекты есть, и если вы найдете время, зайдите, почитайте мою статью «Быть транзиту, быть России». Вот, то тогда и Россия как единого государства не станет. Поэтому мы здесь союзник, я никого не жалею, поверьте мне. Наоборот, я пытаюсь везде эти предложения, в общем, как могу двигать.
А как, по вашим сведениям, есть ли какой-то простор для частных инвестиций в Сочи? Может быть, привлечение Сбербанка, каких-то инвесторов?
Да нет, Владимир Алексеевич, я думаю, что с учетом той репутации, которая сегодня сложилась, вы никакими, значит, калачами, пряниками не заманите наших инвесторов, а тем более иностранных инвесторов. Поэтому в оставшиеся сегодня осталось 364 дня до открытия, значит, Олимпийских игр. Все придется делать исключительно за счет средств федерального бюджета. В этом у меня нет никаких сомнений.
Слушаем звонок. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Меня слышно?
Это да.
Москва.
Здравствуйте.
Хотел задать вопрос. Ну, во-первых, я хочу признаться в огромном уважении к Ивану Владимировичу, к Ивану Валентиновичу. Всегда с большим интересом читаю ваши статьи и ваши выступления. Вот я занимаюсь историей олимпийского движения, Иван Валентинович. Вы, наверное, тоже хорошо знаете этот вопрос. И знаете, что две самые в финансовом отношении неудачные олимпиады — это была олимпиада Монреаля в 1976 году, 30 лет граждане Канады, ну, почти до 2005 года выплачивали долги по этой олимпиаде. И олимпиада в Афинах, причем обелетние, до сих пор Греция находится в сильнейшем экономическом кризисе во многом из-за того, что эта олимпиада просто долговой мешок. Взяли большие кредиты греки и не смогли их вовремя вернуть. Пошли проценты, штрафы и так далее. Ну вот вы назвали чудовищную, на мой взгляд, цифру 50 миллиардов долларов. Я интересуюсь этим вопросом. В общем, говорили о 37, но чтобы наши слушатели поняли, это в 4 раза дороже, если это 50, как вы назвали, чем летняя олимпиада в Лондоне, где несопоставимо больше количество
объектов и
дисциплин. Там да. Около 80, а зимние это порядка 30. Поэтому цифра это просто удручает. Но я вас хотел спросить, ведь концепция была, что 50% берут на себя инвесторы частные. Ну, в частности, господин Понтанин, наш известный олигарх Никелевый, построил горнолыжный курорт, на котором вы катались своим ребенком, Роза Хутор. И он гордится тем, что это полностью он это инвестировал, что эти деньги его частные, это как бы долг народу, олигархам. Но вы сказали, что остальные олигархи отказались. Ну как они могли отказаться? Ведь у нас олигархов делает власть. Неужели они могли отказаться от таких проектов, если бы Владимир Владимирович ударил кулаком по столу и сказал: ничего не знаю, будете инвестировать? То есть мне вот непонятен этот момент. Могут ли олигархи так отказаться от своих обязательств? Что-то это непонятное. И в связи с этим, на ваш взгляд, ну то, что олимпиада себя не окупит, это уже понятно. Что нужно сейчас делать, чтобы хотя бы минимизировать строительство, чтобы такие громадные суммы не уходили в воздух? Ведь сначала был, по-моему, директор вот Балтики, да, потом директор Транснефти, все отказывались, все время идет смена людей, которые руководят проектом. Почему, на ваш взгляд? Спасибо.
Ну, я начну с конца отвечать. Я идет по той самой причине, что тот же Вайнштог, тот же и Балоев, Тимурас Балоев, которые были. Я хочу еще был Виктор Колодяжный, бывший мэр Сочи. Они, в общем, больше года никто не задерживался. По одной простой причине, они понимают, что в конечном итоге придется отвечать. И уже тогда, на первом этапе, допустим, Семен Михайлович Вайнштог, он в частных разговорах не скрывал, что рад, что унес оттуда ноги вовремя. Относительно того олигархи. Вы понимаете, в чем проблема? Большинство олигархов брали кредиты под государственные гарантии для того, чтобы построить те или иные объекты. Сейчас ситуация в конечном итоге, вы помните, 2008 год разразился кризис, капитализация многих компаний, того же Норильского никеля, она серьезно упала. Кстати, у Потанина не самое плохое в этом смысле положение, потому что действительно Роза Хутор, горнолыжный курорт, и он медленно, но верно произойдет, он окупится, потому что прекрасные склоны, прекрасный снег для катания и так далее. А вот такие объекты, как, допустим, трамплинный комплекс или для трасса для бобслея и, значит, санная трасса, эти объекты не окупятся никогда. Потому что, ну, вы согласитесь, немного любителей, которые, не являясь спортсменами, будут приезжать и в желобе гонять. Точно так же, как и прыгать с трамплинов. Поэтому это же самое касается аэропорта, куда сначала вложился Олег Дерипаска. Поэтому в этой части, значит, сегодня, в конечном итоге, поскольку везде стояли гарантии в том или ином виде суверенной Российской Федерации, в конечном итоге будет рассчитываться государство. Но я с вами согласен, эта Олимпиада никогда не окупится, ни в исторической, в какой угодно перспективе. Самое главное, и для меня это очевидно, что эти объекты не будут использованы и загружены. Но нет такого графика, значит, на сегодняшний день, когда можно было бы там, ну, по биатлону можно будет какой-то этап Кубка мира провести. Но привлечь туда на конькобежный овал, привлечь на, значит, прыжки с трамплина, на тот же трассу для саночников загрузить, как, допустим, это происходит в Австрии, вот, или в Германии, вряд ли удастся. И мне кажется, вот это самая главная проблема. Вот явный пример, посмотрите, что происходит в Турине. В Турине же ведь ветшают и разрушаются. В общем, это, поймите, у России был шанс совершенно по-другому начать форматировать Олимпийские игры. Я убежден, что Международный Олимпийский комитет примет это решение. Потому что невозможно все новые и новые объекты возводить, потом либо их разбирать, либо, значит, оставлять их для того, чтобы они медленно ветшали и умирали. Во-первых, это серьезный ущерб репутации Международного Олимпийского движения. Во-вторых, это вопрос, связанный с крайне нерациональным расходом средств налогоплательщиков. Поэтому я убежден, что с учетом прогресса в области телекоммуникаций программа будет разноситься Олимпийских игр. Вот то, с чем могла бы выступить Россия, здесь заявив об этом, в том числе и зимних игр. Летние уже видите, как проходят. В 80-м году у нас была в Москве, в Киеве, в Минске, в Ленинграде и в Таллине. При совершенно других возможностях. А это первое. Второе. ФИФА, посмотрите, что делает. Они же уже стали проводить и чемпионаты Европы, и чемпионаты мира уже в несколько стран. Вот. Тоже идут не для того, чтобы бесконечно не увеличивать и увеличивать строительство новых стадионов. И мы могли бы выступить с этой инициативой. Но, увы, интересы бюрократии взяли верх над здравым смыслом, и сама бюрократия сегодня оказалась в крайне тяжелом, затруднительном положении.
Слушаем звонок и вопрос радиослушателя.
Да, вот Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, город Воронеж.
Очень приятно, ваш вопрос.
Если можно, по поводу спорта всего и также Олимпиады. Вот сейчас зимнее время. Вот, за рубежом я имею в виду. За рубежом. Вот. У нас, так же летнее, получается, все, что идет по трансляции, идет, получается, еще поздно. Вот. И перевод на зимнее время, в принципе, а вообще, в принципе, его как будто и не будет. Как я понял.
Ну, вы, наверное, про вчерашнее заявление нашего премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева относительно того, что не будет перевода, и он сказал, что уже в течение 100 лет мы 7 раз то вводили, то отменяли, значит, зимнее там декретное время и так далее. Знаете, я свою личную позицию скажу. Я думаю, что это последний рубеж, значит, то, чего ввел Дмитрий Анатольевич, что не отменено. Вот. Отменяли все его политические реформы, еще 0 промилле. Вот два таких, значит, его ярких нововведения. Что-то сильно мне сдается, что с учетом требований Международного олимпийского комитета или пожеланий, вот почему зимнее время будет отменено в том формате, которое было введено. И вот почему. Дело в том, что если это не сделать, то ситуация с проведением совсем станет печальной, потому что огромное количество средств зарабатывается на телевизионной рекламе. И когда у вас на час идет сдвижка, теряется огромное количество зрителей. Поэтому интересы, мне кажется, экономики здесь возьмут верх над желанием Дмитрия Анатольевича. Вот. Я думаю, что это случится в формате, когда партия, которую он возглавляет, не посоветовавшись со своим лидером, единогласно проголосует за отмену, соответственно, зимнего времени, а Дмитрий Анатольевич это не заметит.
Да, похоже, вчера грудью встала и Наталья Тимакова, и сам премьер. Видно, что для них это вопрос престижа. Но здравый смысл, я думаю, возобладает. Слушаем звонок от радиослушателя.
Да, здравствуйте. О, Федор, Петербург.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Вы знаете, господин Стариков, я тоже несколько удивлен вашей позицией. Дело в том, что вот то, что мы сегодня наблюдаем даже. Вот я абсолютно не согласен с позицией Квачкова, с его политическими взглядами, но сегодня этого немолодого человека именно по политике уже отправили в тюрьму. Вчера говорили, вот можно ли добиться в наших судах какой-то, даже в Страсбурге, справедливости. Невозможно. То есть страна абсолютно скатывается к диктатуре, к какой-то террору. И даже опуская вопрос чудовищной коррупции в Сочи, абсолютных растрат, каких-то жутких схем, о которых сейчас говорят, и картонно, так сказать, Путин возмущался. Но вы меня извините, а как можно вообще в такой стране проводить Олимпиаду? Почему, кстати говоря, вот Немцов сказал, что он, мол, против бойкота. Потом он свою позицию исправил. Он об этом заявил сегодня на сайте «Эхо Москвы». И, в общем-то, огромное количество людей там проголосовало за бойкот Олимпиады. Почему же вы не поддерживаете идею бойкота Олимпиады, в общем-то, в стране, где проведение такого мероприятия явно укрепит, в общем-то, абсолютно тоталитарный режим нынешний путинский. Вот мне, честно говоря, удивила ваша позиция, почему вы, так сказать, не выступаете за бойкот. Это первый вопрос. И второй вопрос вот по поводу Медведева. Но вы знаете, вам не кажется, что довольно вообще странно говорить об этом деятеле? По-моему, он уже расписался полностью в своей абсолютной никчемности. Но он, конечно, может отстаивать вот эти переходы туда-сюда к зимнему времени. Хотя, по-моему, все, что он предлагал, только калечит здоровье людей, потому что люди действительно встают абсолютно больными ни свет, ни заря. То есть первый мой вопрос будет все-таки связан основной с Олимпиадой. Почему вам не кажется вообще порочным само проведение этой акции у нас сейчас? Спасибо.
Слово Ивану Старикову.
Я постараюсь ответить. Давайте мы с вами разделим. Есть вещи, скажем, внешнего характера. Поэтому если ситуация будет развиваться с свертыванием и подавлением гражданских прав и свобод, у нас еще до Олимпиады, наверное, начнется процесс с надузниками болотного дела, то здесь ситуация связана с тем, что вполне возможно мы можем нарваться на бойкот не со стороны внутренней российской мнения граждан. А, поверьте мне, многие болельщики не желали бы видеть, не сильно горят желанием видеть, допустим, турнир по хоккею между тремя сборными, там, Казахстана, Белоруссии и России. Это вот одна часть. Поэтому я хочу отделить позицию внешнюю от позиции внутренней. Если мы с вами думающие и ответственные люди, то мы понимаем, что на Олимпийские игры было потрачено огромное количество народных денег. Народ заслужил этот праздник спорта. Еще раз подчеркиваю, спортсмены и Советского Союза, и Новой России завоевали, в общем, своими спортивными подвигами огромное количество медалей в разных видах спорта. Поэтому мы, когда сейчас вот так оголтело говорим, что мы за бойкот Олимпиады, то мы на самом деле, как это ни странно, помогаем власти. Потому что занимаем крайне маргинальную позицию. Позиция, которая в основе своей, в общем, не отвечает большинству желаний людей, которые платили налоги этому государству, нашей стране. Из этих налогов строились объекты. Поэтому в этой части, при всем моем уважении к вам, я не соглашусь. Я не считаю, что сейчас тот самый момент, когда внутренняя оппозиция должна требовать бойкота Олимпийских игр. Это неправильная позиция. Она сразу нас маргинализует и дает дополнительные аргументы власти. Что вот видите, у нас какая внутренняя позиция, пятая колонна. Не нужно в этом случае помогать эмоционально власти, поверьте мне.
Слушаем еще один вопрос.
Алло.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здрасте.
Владимир, Ростовская область. У меня вопрос к вашему гостю. Скажите, пожалуйста, хотя бы примерно, не в абсолютных цифрах, какие штрафные санкции ожидают Россию в случае со стороны Олимпийского комитета международного, в случае, если объекты не будут возведены вовремя или они не пройдут контрольные сроки? Спасибо.
Вы знаете, я не могу ответить, какие санкции, потому что, честно говоря, не знаком с этим вопросом. Но поверьте мне, если Олимпийское мы не успеем подготовить и провести Олимпийские игры себя, откажемся от их проведения из-за того, что объекты будут не готовы. Но это просто позор. Это просто вселенский такой глобальный позор России. Это первое. Второе. Но в Сочи же шутят, что запасной аэродром, значит, города Сочи, это Пхенчонг. Это корейское местечко, которое проиграло и которое получило право проведения Олимпийских игр в 2007 году, которое проиграло Сочи. Но сейчас получило право в 2018 году проведения зимних игр. И корейцы говорят, у нас все готово, мы готовы, если, значит, то две Олимпиады подряд провести.
Да, конечно, будет позор, это я согласен. Слушаем звонок радиослушателя.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это Федор из Екатеринбурга.
Приятно.
Господин Цариков, мне кажется, вы немножко неправы. Вот когда вы говорите о том, что нельзя лишать народ праздника, это, в принципе, это верно. Но вы забываете, что ведь в Сочи это изделие, это его ноу-хау Владимира Путина. Ведь если бы был проведен референдум, вы понимаете, да даже не референдум, сейчас в каждом медвежьем углу мобильник. Ну а просто можно было сделать. Нет, вот он сам замкнутый рубил, а сейчас говорит, вот все виноваты, сейчас давайте будем платить из бюджета. Народ-то не спросили, так сейчас чем прикрываться народом-то? Спасибо.
Согласен, уважаемый Федор, согласен, что на самом деле нам давно пора. Вот в Швейцарии референдумов проходит огромное количество. Чуть не каждый выходной день какой-нибудь референдум. Поэтому в этом смысле нам нужно идти к этой форме прямой демократии электронной. Тем более вы правы. Можно сегодня, начиная через механизм электронной цифровой подписи в интернете, провести голосование. И здесь я с вами абсолютно согласен. И думаю, что если бы сейчас, вот у нас же 2018 год, чемпионат мира по футболу. Вообще-то чемпионат мира по футболу, это по размерам как бык, и Олимпиада в Сочи, это овца. Как бык против овцы по этому. Единственное, что это действительно разнесены по 12 городам, это стадионы, там 6500 дорог должны построить и так далее. Но сильно мне сдается, с учетом вот этих историй сочинских, вот этого беспощадного и безразмерного воровства, что если сейчас был бы проведен референдум по поводу проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, вот я убежден, что вряд ли граждане России поддержали бы это решение, и тогда, может быть, Россия могла бы, значит, обратиться соответственно в ФИФА и извиниться и предложить перенести, когда у нас ситуация улучшится и с властью, и с бюджетом.
Да, ну, по-моему, это единственный шанс нашей сборной попасть в
финальная стадия чемпионата мира.
Ну да, наверное, это слишком дорогой шанс.
Слушаем вопрос радиослушателя.
Алло.
Да-да, вам слово, ваш вопрос.
Алло, добрый вечер, Амирхан, Махачкала.
Добрый вечер.
Часто бывало, меня опередили ваши предыдущие слушатели. Вы знаете, конечно же, народ, основной народ России против того, чтобы блокировать Олимпиаду, или как они по-другому выразились, например, из Дагестана очень много единоборцев, спортсменов и так далее. Конечно же, мы за то, чтобы она была. Но как любой рачительный глава семейства, наш президент должен был поставить на первое место первые проблемы, на второе вторые проблемы. 4 года, вот мой ровесник, 55-56 лет, бывший мой одноклассник, ищет работу, не может найти. Я понимаю, что перспективы есть, я понимаю, что обещают. Ему завтра что делать? Ему послезавтра что делать? Конечно, Олимпиада нужна. Конечно, мы против того, чтобы ее заявили, чтобы ее неправильно провели и так далее. Ну, есть номер первый, есть номер второй. У нас очень много проблем в стране. И, к сожалению, не движутся они уже много-много лет.
Спасибо, Амирхан, да. Но вряд ли ваш товарищ найдет работу в Сочи, слово Ивана Старикова.
Амирхан, вы знаете, вы подняли очень важный вопрос. Я по этому поводу в своем докладе, который называется «Спасти обреченные Олимпийские Сочи», я предвидел эту проблему. Почему? Сам Сочи, там, в общем, достаточно серьезный некий баланс найден между различными этническими группами, там, по численности, там, после русских армяне, потом греки идут, вплоть до эстонцев. Там у них определенный баланс, поэтому, когда огромное количество сейчас приехало строителей из Средней Азии, выходцев, потому что это самая дешевая сила, то они нарушили этот баланс. Я видел эти Шанхаи, которые там построены, на той же МЗИМТе, эти вагончики без канализации, все это, значит, продукты жизнедеятельности попадают в реку, соответственно, идут в море, при том, что строятся современнейшие там объекты по очистке, там, канализационной системы и так далее. Но главная проблема в том, что выходцы из Средней Азии, многие, оттуда не уедут. В Сочи достаточно тепло. Поэтому они будут возводить в разных местах, вот посмотрите, временное жилье и отчаянно цепляться, значит, за... А это в конечном итоге чревато серьезными последствиями межнациональных столкновений. Почему? Потому что, ну, ограничено все, рынки, бизнесы и так далее. Поэтому, если бы изначально был бы определенный фильтр поставлен, то ваш сосед, ваш ровесник, там, друг, наверное, мог бы приехать в Сочи, но он почему не нашел там работы? Потому что, наверное, он человек, который за те деньги, которые работают гастарбайтеры из южных республик, он, наверное, работать бы не стал. Поэтому сэкономили вроде здесь, украли в другом месте. В итоге, я думаю, будет рождена серьезная, долгоиграющая национальная проблема.
Как вы считаете, Иван Валентинович, будут ли какие-либо до Олимпиады процессы, вот, которые подобны тем, что сейчас по острову Русский начались или по оборонсервису?
Вы знаете, вот судя по тому, как вчера президент был просто взбешен, вот, и я думаю, что, наверное, мне кажется, что не окончится одним Ахмедом Билаловым. Вот я думаю, что полетят и другие головы. Вот. И жуть это вчера он нагнал. Вопрос, насколько это поможет делу. Вот. Но пусть даже мы проведем Олимпиаду, но думаю, что для многих чиновников это конец карьеры. В том числе, я думаю, из тех людей, которые были достаточно, пользовались личным доверием президента. Вот у меня такое ощущение, что в общем, он для себя стал понимать, что эти люди, к которым относился покровительственно и верил, они, в общем, подвели его под серьезный цугундер. Что в конечном итоге за все будет отвечать он во всех отношениях. И перед мировым сообществом это, мягко говоря, нехорошо. И внутри страны, вы понимаете, если мы провалимся, то главное дело жизни загублено окажется. Поэтому я думаю, что Сочи станет такой точкой бифуркации для серьезной чистки элиты, верхних эшелонах элиты. Это касается и чиновников, это касается и некоторых крупных бизнесменов.
Да, но это будет до Олимпиады, как вы считаете? Вот год, а вы сами считаете?
Я думаю, что особые скандалы до Олимпиады, наверное, не будут, но Владимир Владимирович человек с хорошей памятью, вот, и долгой, поэтому я убежден, что, наверное, он уже себе списочек сформировал нерукопожатных, мягко говоря, людей, которые вполне могут подумывать, где бы им просить политического убежища.
Да, это как Сергей Иванов несколько лет знал, что в ГЛОНАССе воруют, но притворялся, что не...
Не хотел спугнуть.
Слушаем вопрос радиослушателя. Да, пожалуйста, говорите.
Алло.
Да-да.
Слушаю вас.
Здравствуйте, я звоню из Тверской области. Меня зовут Алла. Скажите, вот, пожалуйста, вот у меня такой к вам вопрос. Вчера сказали, что цена билета на Олимпийские игры будет от 500 до 50 тысяч рублей. И только что вы сказали, что нельзя народ лишать вот этой Олимпиады. Ну вот сейчас уже один раз из моих налогов там уже разворовали все. Теперь еще раз будут из моих налогов еще раз достраивать все эти объекты. И в третий раз на билете, на цене билета опять они будут стараться опять у меня из кармана. Так чего же лишать-то меня вот этого билета, который я никогда не смогу купить?
Спасибо. Слово Ивана Валентиновича Старикова.
Алла, ну, смотрите, 500 рублей, я думаю, что это вполне подъемная сумма для многих, для того, чтобы купить билет. Я не пытаюсь защитить в данном случае власть, но мне идея с оформлением в течение 72 часов паспорта болельщика, для того, чтобы... Насколько это удастся, я не готов сказать. Но сама по себе идея хорошая для того, чтобы предотвратить спекуляции. То, что касается 50 тысяч, ну, это эксклюзивные билеты на финал чемпионата хоккейного турнира олимпийского. Это лучшие места, лучшие сектора, поэтому такой разброс вполне. Но я хочу вам сказать, что там большое количество, насколько мне известно, программы будет, когда будут иметь допуск дети, спортивные школы, то есть различные общественные спортивные организации на соревнования. Ну, может быть, не на такие, как там хоккейный турнир, но, допустим, там на прыжки с трамплина, где можно с большого расстояния видеть, вот, или на другие виды соревнований, там лыжные гонки, когда люди стоят вдоль трассы, вот, или биатлон. Поэтому в этом смысле кое-что делается, но, я сейчас подчеркиваю, никакие сборы не позволят хоть как-то компенсировать те деньги, которые были разворованы.
Большое спасибо вам, Иван Валентинович, за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что степень коррупции в Олимпийском Сочи мы обсудили с Иваном Стариковым, бывшим сенатором и депутатом Государственной Думы Российской Федерации, активистом российской оппозиции. Он был у нас в прямом эфире. Огромное ему спасибо. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Марк Штильман и Михаил Косторов.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».